Добрый вечер. Я прошу прощения, получилась техническая задержка. Кто в рассылке у меня есть, я всех предупредил. Но так получилось, что микрофон не работает, и, как вы понимаете, без микрофона вообще я ничего не могу вам сказать, чтобы вы что-то услышали. Но, слава богу, проблема решилась. Значит, как вы помните, да, мы продолжаем исследовать тему «Да будут все едины». Как этого достичь? Что хотелось бы вначале сказать? То, о чем мы с вами читаем, рассуждаем о чем. Можно сказать, это, будем так говорить, библейский концентрат секретов, которые раскрывают нам причины, почему мы все не едины, почему мы спорим, ругаемся, почему мы враждуем, почему нет у нас взаимопонимания, мы не умеем находить общий язык. То есть можно так сказать одним словом, что почему мы враждуем, почему мы не в единстве, не в союзе друг с другом. Гордость, которая называется высокомерием, она свойственна абсолютно всем сторонам, участвующим в междоусобных войнах. То есть все умные, все претендуют на то, что только они понимают правильно. Каждый на своем мнении настаивает, никто другого не хочет слушать. Каждый считает, что другой заблуждается, если не сказать что-то хуже, что они думают друг о друге, да, и что только вот у меня истина в последней инстанции. И вот когда такие, извините, твердолобые встречаются, неважно на каком уровне, семья, муж, жена, дети между собой, родители и дети, и их отношения, да, националисты различных, как говорится, наций, да, государства, народы, неважно, кто, где и как. Главное, чтобы стояли на своем насмерть, да, и доказывали свою правоту, как это происходит между всеми партиями, как это происходит между всеми религиями. И то, о чем мы с вами читаем, я вам должен сказать, если мы усвоим, если мы поймем, если мы познаем, я бы даже так сказал библейским выражением, познаем то, что вы будете слушать и уже слушаете, да, это вы просто слушаете. Эту информацию надо переварить, то есть познать, проникнуть в глубину, в смысл вот этих слов, вот этих текстов. То есть проверить на практике, действительно ли это так во мне, в моем там муже или жене, в представителях моей конфессии или другой конфессии. Пока мы это не проверим и в этом не убедимся, у нас не произойдет в сознании изменения настолько, ну, будем говорить, радикальное, да, чтобы мы осознали причину, которая кроется во мне, в нас, в каждом из нас. И поняв, осознав и борясь, противостоя вот этому пороку, который в нас сидит в крови, да, мы можем прийти к тому, что станем едиными и неделимыми. Мы с вами в прошлый раз начали читать местописание. Это местописание, значит, Ефесянам 4 глава, с первого текста. Мы будем читать вообще всю главу с 1 по 24 текст, что мы с вами прочитали в прошлый раз с 4 по 9 текст. И как вы помните, да, заканчивали мы прошлое общение такими словами. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. То есть, что этот текст говорит? Ну, очень трудно найти человека, у которого вообще никакого дара Христова нет. Вообще, чтобы ни на что был неспособный и во всех вопросах был глуп. У каждого есть что-то, что дает ему преимущество перед другим. Ну, у кого-то умственные способности более лучшие, да, у кого-то физические данные, у кого-то там здоровье, у кого-то, ну, не слово может послужить, так белым руками что-то сделать, да. Но я имею в виду, что, ну, нету ни одного человека, который бы во всех областях абсолютно был, можно так сказать, корифеем каким-то, спецом, да. Да, в какой-то области я могу что-то понимать, в другой области, в которой я не сведущ. Кто-то может далеко-далеко, не такой, как я, но понимать больше, чем я. И вот эти слова, которые говорят, что каждому из нас дана благодать по мере дара Христова, они как бы говорят, что у каждого есть какое-то дарование, каждый может этим дарованием послужить на благо единения, на благо общества там, или семьи какой-то, да? Но обратите внимание, ни в коем случае этот текст не говорит о том, что если у меня тоже есть благодать, то я должен всем все говорить, и все должны меня слушать, и я буду всем рот затыкать. Не об этом идет речь. Благодать есть, хочешь поделиться, пожалуйста, прими во внимание пример Иисуса Христа. Да, извиняюсь, если так скажу, на фоне Христа мы выглядим очень и очень глупо и бедно. Не в материальном плане, а в умственном, да. Очень бедно и скудно мы выглядим. Да, Христос, придя с неба на землю, достигнув определенного духовного уровня, когда он уже вышел на вот эту миссионерскую работу, мог бы и было за что каждого из нас укорить, унизить, назвать там тугодумами, глупцами, дурачками, там еще чего. Ну, типа, буду учить вас тому, как набраться ума, и начинать это буду с оскорблений, унижений и демонстрации своего превосходства над вами. Нет. Если мы хотим, чтобы та благодать, которая есть в каждом из нас, была кем-то услышана, то, как я уже сказал, давайте возьмем пример с Иисуса Христа. Читаю 8-9 текст. «Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». И я вам говорил, что такое вошед на высоту. Помните, есть такой стих: «Унижающий себя будет возвышен, а возвышающий как бы будет унижен». Любой человек, который хочет иметь авторитет в глазах другого человека или какой-то группы людей, да, он не должен демонстрировать свое превосходство, свою заносчивость перед ними, унижая и укоряя их, и оскорбляя, и ведя себя недостойно, да? Хочешь быть великим? Вот смотрите, написано. Восшед на высоту, пленил плен. А как он на высоту в глазах людей поднялся? Он не сходил прежде в преисподние места земли. Преисподние места земли, я не буду повторять, я в прошлый раз об этом говорил, да, когда он не сходил, и что это за преисподние места земли. То есть люди, которые, может быть, там, ну, действительно опустились очень низко, как сегодня говорят, ниже плинтуса. Это люди падшие, это люди деградировавшие. Это не только, извините, бомжи там или еще какие-то подобные персоны, да. Каждый из нас находится на своем уровне, и, допустим, я на фоне кого-то, может быть, выгляжу довольно примитивно. На моем уровне кто-то другой очень примитивно выглядит, да. То есть все те, кто в наших глазах низко пал или не дотягивает до моего уровня, вот это и есть как бы преисподние места земли, то есть как бы внизу, где-то там, даже можно сказать, как бы глубоко упали, как говорится, унизились ниже плинтуса, да? И вот смотрите, если я буду свысока с ними разговаривать, доказывая свое превосходство, укоряя и оскорбляя их, как, допустим, этим занимались фарисеи времен Христа, да, о чем мы читаем с вами в Евангелиях, то человек, не получив любви или не ощутив любви а услышав оскорбление, унижение, упреки, да, он вообще тебя возненавидит, ты в его глазах упадешь, и он никогда тебя не будет слушать и уважать, и ценить, и твои слова, слова будут сказаны в пустоту. Они не будут восприняты людьми, которых мы унижаем. Так вот, чтобы восшед, как написано, на высоту, чтобы взойти на высоту, Христу нужно было снизойти. Снизойти до уровня, извините, вот этого плинтуса, вот этой преисподних мест земли. Унизиться, войти в положение этих людей, снизойти на ихний уровень, понять их, простить, посочувствовать, протянуть руку помощи. И вот таким образом Христос в глазах наших вошел на высоту. А когда Он стал высоким в наших глазах, мы в Него влюбились, и Он нас своей любовью, простотою, смирением и кротостью, Он нас как бы пленил. Ну, вы поняли, не в военном плане в плен мы попали, да, не силой оружия нас пленили, а силой своей любви. Он нас влюбил, если так можно сказать, в себя. Специально не влюблял, он просто был таким естественным, да, и это вызвало у нас любовь, тягу к нему, уважение и желание идти за ним и слушать его. И когда мы стали, так будем говорить, влюбленными в него и потянулись за ним, мы не стали уже перечить, мы не стали там спорить с ними или сидеть умничать, в чем он прав, в чем не прав. Вот мы стали учениками, и Христу было не тяжело давать нам дары. То есть мы начали чему-то учиться, и какие-то дарования стали присущи нам. И вот этот 9 стих, что говорит, а вошел как бы куда? На высоту в глазах людей, да? Что означает? Как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. То есть хочешь быть высоким, хочешь, чтобы тебя уважали, хочешь, чтобы тебя любили, хочешь, чтобы тебя приняли и за тобой шли. Ну, конечно, я не в таком плане. Хочешь быть там каким-то начальником и хочешь, чтобы за тобой ходили, как за царем какая-то свита. Нет, тут без негативного, так будем говорить, духа. Искренне. Хочешь, чтобы тебя уважали? Хочешь, чтобы тебя слушали? Хочешь, чтобы прислушивались твоим мнением? Так что прежде низойди, снизойди, унизься. Кстати, хочу сказать, тот, который действительно Божий человек, ему не надо унижаться. Он кроток и смирен, он никогда не гордится. Поэтому можно сказать, будучи великим, он находится, будем говорить, в отношении с людьми, которые называются преисподние места земли, находится с ним на ихнем уровне, потому что он когда-то сам с этого уровня подымался. Поэтому он может понять, может войти и может полюбить. Значит, вы видите секрет какой. Теперь дальше читаем. С 10 текста. Низшедший, он же есть и восшедший, превыше всех небес, дабы наполнить все. Обратите внимание, что эти слова обозначают. Низшедший, ну, будем так говорить, он же был на небе, как бы вверху. Он же Сын Божий, да? И Он, заметьте, к падшему человеку, или сказать так, падшему человечеству опускается или спускается на землю, принимает образ человека, живет праведно, и для спасения или ради спасения нас, которые заработали себе, только так будем говорить, погибель, да? Он вместо нас принимает вот эту вечную как бы смерть, к которой мы фактически были приговорены за свои поступки. Он берет на себя нашу вину. И заметьте, для нас он, низшедший с небес, Для нас он такой, как мы, и он становится великим в наших глазах. И заметьте, собою, своей любовью он влюбил нас в себя, и заметьте, и наполнил нас. Мы стали, ну, будем так говорить, не знаю, так сказать правильно, как заболели любовью Божьей. Мы с таким не встречались. Нас это поразило. Такого не было и вряд ли будет. И заметьте, все небо тоже смотрело. И когда Сын Божий, будучи, будем так говорить, царем, спускается на землю, чтобы умереть за грешного человека, не унизив его, не оскорбив и не, как говорится, осудив на смерть, он и в глазах всего неба, всех миражителей небесных, да, он тоже в глазах их не возрос и собою наполнил всю вселенную. То есть, вы поняли, своей любовью он доказал, что он не просто любитель властвовать над всеми, ну и на земле, и во вселенной. Нет, он не такой, каким его обрисовал Люцифер. И вот совершив вот это вот снисхождение, я уже так скажу, чтобы потом подняться и в глазах неба, и в глазах человечества, вот благодаря этому он наполнил собою все. Он влюбил нас, он заставил нас думать и стремиться к вот этому совершенству. А теперь дальше читаем. 11 глава. Вы помните, мы с вами говорили, это Ефесянам 4 глава нами читается и рассматривается. Это написано членам церкви. Да, в этой церкви не все было благополучно в плане взаимопонимания и гармонии в отношениях друг с другом. Поэтому и Павел написал Ефесянам вот эти слова. Дальше читаю. Что он для этого в церкви сделал? Он, Христос, поставил одних, обратите внимание, к 7 стиху возвращаюсь, каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. То есть это текст говорит, что не одинаковый у всех дар. Поэтому не поставил он всех апостолами, всех пророками, там, пастырями, учителями и так далее. Заметьте, в зависимости от дарования, в зависимости от успешности обучения в школе Христа, он поставил одних, заметьте, кого-то выше, кого-то чуть ниже, да, ну, я имею в виду, в плане выполнения какой-то работы, да, в связи с ихними способностями. Он поставил одних апостолами, другими пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Вы знаете, вот этот текст 11 очень часто во всех церквах употребляется, вот прочитали вот его, да, и он поставил одних апостолами, и вот мы во имя Господа от его имени там рукополагаем кого-то на апостольство, кого-то на пророка, да, кого-то евангелистом определяем, да, и так далее и тому подобное. Вот обратите внимание, он, Христос, если поставил, то поставил конкретно перед ними определенную задачу, которую они должны в церкви решить. Я напомню вам, чтобы было понятно, кого он, Христос, поставил, а кого он никогда не ставил и никогда бы не поставил, но они сегодня стоят. Стоят за кафедрами, называются апостолами, говорят, что меня Христос послал на служение. Не знаю, кто, когда и куда тебя послал. Но Христос не поставил. Вспомните, да, я не буду цитировать так по памяти, да. Вспомните слова апостола Павла. Кто епископство желает, сюда можно вставить, кто апостольство желает, кто пророком желает быть, кто евангелистом хочет быть, пастырем или учителем, тот должен быть непорочен. Вы слышите, да? Не, вот, когда кто-то говорит, что грех непобедим, ну, вы понимаете, да? Этими словами, кстати, это же вот эти так называемые, вроде бы Богом или Христом поставленные за кафедру, да, руководители, они говорят, что грех непобедим. Тогда я задаю вопрос. Вы вообще читали вот эти слова, кто епископ, кто желает, тот доброго дела желает? Ну, если, конечно, не карьерист, он и не хочет карьеру сделать, а хочет помочь людям прийти к Богу без всяких корыстных интересов, да? Я спрашиваю, вы вообще читали, что в первую очередь написано, должен быть непорочен, то есть безгрешен, то есть свят, праведен? Будьте святы, потому что я свят. Если тот, который говорит, что меня Бог поставил на служение, и говорит, что грех непобедим, и что не надо даже рыпаться и бороться с ним, я вам просто хочу сказать, поставил его на служение, кто угодно, только не Христос. Если такой апостол или пророк говорит, что грех непобедим, то он антихрист, о которых написано, что придут и уже пришли, они анти, они против Христа. Я вам напоминаю, тема, да будут все едины. Я сегодня уже сказал и говорил в прошлые разы. Почему мы не едины? Гордыня – это самый великий, самый распространенный и присущий буквально каждому человеку грех, порок. Если епископ должен быть непорочным, то есть он сам должен быть не грешником, он должен быть святым, прежде чем кого-то учить какой-то святости. Мы не можем найти взаимопонимание, потому что мы грешники. Гордыня мешает нам найти общий язык. Гордыня нас сталкивает лбами и вызывает между нами вражду, ненависть, вплоть до войны. Так слушайте, кого он поставил? Вот я хочу, чтобы мы на это обратили внимание, чтобы мы потом не задавали вопросы. Ну вот церковь, ну там же ж люди рукоположены. Я говорю, кем? Я тоже рукоположенный, ну и что? Вы от меня когда-то слышали, что я рукоположенный? Кто меня рукополагал? Тот потом с меня руки эти снимал. Кто говорил, что я достойный, тот потом мне говорил, что с самого начала было видно, что бес в тебе. А бес во мне такой вот, что смотрю, написано одно, говорят другое. Вот это называется бес во мне. И я, ну, бесноватый еретик, лжеучитель, лжепророк и так далее и тому подобное. Я не считаю это рукоположение, что я все-таки был рукоположен. Это вообще чепуха. Истинное рукоположение, кого Бог ставит. Да, обряд такой есть. Да, церкви возомнили и руки возлагают. И рукополагают кого на что и куда. Но тут вопрос надо задать. А церковь это вообще это та? И для этого надо почитать Писание. Те, которые Христовы, та церковь, которая Христова, они распяли плоть со страстями и похотями. Вот они Христовы. Вот оно тело, вот она церковь. И это, будем так говорить, доказательство, оно неоспоримо. Документ можно подделать, руки можно возложить даже на самую припустую голову. А вот дать любви, которую дает только Бог. А вот помочь человеку освободиться от греха, а тут никакое рукоположение, никакой пастырь, никакой апостол, ни через какой обряд не освободит от порока и не предоставит святости. Поэтому того, кого он поставил, как написано, и так по плодам их узнаете их. Если он непорочный, то он знает, как этого достичь, он этому научился у Христа, и он может, исходя из Писания, из разумения истины и из собственного практического опыта, он может объяснить, разжевать, показать на примерах все это, продемонстрировать, чтобы люди поняли, как этой святости, этой непорочности можно прийти. Так слушайте, он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями. Теперь слушайте, для чего? Просто чтобы быть начальником, да? Собирать десятины там или пожертвования, с умным видом совершать обряды какие-то, строить здания, организовывать хоры какие-то, да? Нет. Слушайте, задание какое? К совершению святых. То есть люди, которые приходят к Богу, они становятся на стезю святости. Без святости никто не увидит Господа. Поэтому если приходят люди в церковь, к святости не стремятся, а еще их учат, что это невозможно, бегите и побыстрее, пока, как говорится, в плоть и в кровь не вошла вот эта зараза, вот это заблуждение. Придя, заметьте, крещение, завет со Христом, крещение, обещание Богу жить доброй совестью. Добрая совесть только тогда, когда мы не делаем никому никакой пакости. То есть мы не грешим, и вот обещание жить доброй совестью. Что тут непонятного, да? Мы должны стать причастниками божеского естества. У нас остался один обряд. Причащаемся мы к какому-то божескому естеству, виртуальному, нами придуманному, через нахмуренные брови, опущенные головы в момент вкушения там, хлеба на вечере и там, глоток вина взяли в рот. Ну, вы знаете, это обряд, который чему-то учит. Мы не понимаем его смысла. Мы обряду приписали то же самое, что евреи приписали обрезанию. Раз обрезанный, ну, значит, преподобный. Хотя гуляет на всю Ивановскую, обрезанный. Так вот, слушайте, для чего поставил и кто поставлен Христом? К совершению святых. То есть мы стали на путь святости и... Апостолы, пророки, евангелисты, пастыри, учителя должны совершать работу освящения в этих людях. Они должны быть специалистами высшего уровня. Дальше слушайте. Значит, к совершению святых, заметьте, чем более святой человек, тем меньше в нем гордыни. Тем меньше в нем вот этих, будем говорить, начальнических ноток, претензий на какую-то свою исключительность. Он уже не становится начальником, он становится слугою. Теперь слушайте внимательно. К совершению святых на дело служения. Почему так сказано? Что это за дело служения? Ну, многие понимают, дело служения – это вот, чтобы мы со временем там становились диаконами, диаконисами, там, библейскими работниками какими-нибудь, да, там, пресвитерами, пастырями, епископами. Вот это имеет в виду. Нет, дело служения. Это я, Христос говорит, я послужил вам. Да, я вот тот великий, в которого вы уверовали, за кем вы идете, кого вы называете учителем. Да, это все так. Но я с вами, в отношениях с вами, я служитель. Я взял таз с водой, поднес, припоясал себя там, полотенцем, да, наклонился, стал мыть ноги вот начальникам своим. Ну, я имею в виду, ученики мнили о себе, кто из них больше, они все были в начальниках. И каждый претендовал, кто будет больше начальником. Там, заметьте, служителей не было. Там уже такие, знаете, замашки. Ну, я не говорю там, это естественно, и мы все это проходим, да. Я сейчас не говорю, так, такие они рассякие вот были, да, мы все такие были или есть, да, но они же потом, они не понимали еще того, что Христос захотел до них донести. они потом поменялись, и потом они были поставлены Христом на дело служения. Так вот, слушайте, мы спорим, мы ругаемся. Почему? А мы гордые, а мы все в начальника, а мы все профессура, а мы все доктора всяких болтологических наук во всех сферах жизни, да? Заметьте, у нас все претензии, что я тебе служить не буду. Я прислуживать тебе не буду. Я буду начальником только над тобой. Да я тоже буду только начальником. Служить никто не собирается. И заметьте, там в церкви, где совершается многоомовение, о котором тоже любят много поговорить, и иногда в качестве такого превосходства, тут нас ноги моют. Я говорю, если у вас ноги моют, а потом умничают, спорят, то, я говорю, можете не мыть ноги. Никому этот обряд не нужен, только в осуждении это мы себе делаем. Заметьте, обряд, если его уже как обрядом считать, и если совершают его в церкви, это обряд, который приучает смириться. Прекратите командовать, прекратите спорить, прекратите учительствовать, начальничествовать и апостольствами всякими заниматься. Станьте простым человеком, станьте слугою, готовым послужить другому любовью. Все. С гордыней это невозможно. Так вот, заметьте, апостолы, святые, они должны совершать святых, то есть усовершенствовать людей, вставших на путь святости, чтобы они становились все более и более святыми. Далее. Чтобы вместо начальствования, умничания, друг по отношению к другу, да, чтобы мы стали слугами друг для друга. Вы слышите? Дело служения. Заметьте, слуга никогда не умничает, слуга никогда не спорит, слуга никогда не превозносится над господином. Ему сказали, он тихо, спокойно сделал. Это то, что написано там, допустим, у Петра, помните, о женах, какое должно быть их украшение. Кроткого, молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Это дух служения. Так вы слышите? Апостолы или там епископы или кто-либо другой, да? Они, если Христом поставлены, они должны видеть вот эту гордыню, они должны понимать, они должны сами были пройти этот путь и рассказать, показать и обучить, чтобы они стали служителями друг для друга, чтобы между ними не было тех, которые претендуют на начальствование. И слушайте, дальше написано, для созидания тела Христова. Ну, если рука будет говорить, ты мне глаз вообще не нужен, а глаз будет говорить руке, а знаешь что, дорогая, не пошла бы ты, да? Я хочу сказать, у нас не было бы тела. Тело наше буквальное функционирует, существует, совершенное, потому что здесь есть разные члены тела с разными дарованиями. Какие у кого-то более такие, знаете, серьезные дарования, более важные функции, у кого-то менее, но тут нету превозношения. Все служат на общее дело, ради общего дела. И церковь, тело Христа – это церковь. Но она телом называется, если в ней нет выступливых и заносчивых и гордых поклонников Люцифера. Любой спор, любое превозношение, любое затыкание рта, любое насилие и властвование над людьми – все это говорит о гордыне человеческой, о том, что перед вами не служитель, а начальник, а начальником на небо вход строго воспрещен. Вы слышите? Если мы станем служителями, а служителями станем, если освятимся и избавимся от гордыни, то только тогда начнет созидаться тело Христово. И еще раз хочу сказать, церковь – это тело Христово. Если мы едины, и между нами нету споров и разногласий, и у всех, как написано, одно сердце и одна душа, то мы – тело Христово. и без всякого сомнения мы его церковь. Если в этом теле идет грязня и возня, споры и разногласия, да, то мы не тело. Мы, как я иногда привожу такой пример, мы разрубленная туша, и на подносе, на витрине, в мясной лавке лежим. Там рука, там голова, там нога, там ребрышки, там что, печенка, язык, да. То есть мы разрубленное тело. Юридически вроде, да, там мы вот в одну церковь, в одно здание ходим, мы считаемся братьями и сестрами, да, мы считаемся. Это как в психушке, кто-то считает себя умным. Но он в психушке. И все со стороны видят, какой он умный. Значит, слушайте, чтобы было, происходило созидание тела Христова, мы должны идти путем освящения, путем избавления от гордыни. Я вам уже говорил, корень всех зол вообще гордыня. Сребролюбие – это уже производное от гордыни. И из-за вот этого сребролюбия мы вот это пускаемся во все, как говорится, грязные дела. Но причиной всех пороков, включая и сребролюбие, да, есть гордыня, за которую низвержен был с неба на землю Люцифер, сатана. И без освящения, без избавления от гордыни тело никогда не создастся. Семья – это тоже тело маленькое. Тело Христово в виде семьи. И если жена, у которой пальцы веером очень умные, и если муж, у которого на двух руках пальцы веерами очень умные, и когда каждый друг другу доказывает свою правоту или там свое знание какое-то, да, эта семья никогда не станет двое, одна плоть. Они обречены на споры, на разногласия, на враждебность и на развод. Ну, хорошо, если будет без побоев и без всяких там отравлений или еще чего-либо. Потому что бывает так уже спорят, что пускают в руки и вход и руки, и специальные средства поражения противника. И я вам должен сказать, чтобы два народа объединилось, среди одного народа, среди другого, власть должна учить народ. Никогда не позволять никакому национализму развиваться. Оно должно пресекаться государственными способами во все времена. Из-за того, что один с другим враждует народ, да, дальше же оно перерастает. Там где-то кто-то кого-то тронул, кто-то кого-то спровоцировал. Дальше вражда, дальше война идет. Чтобы народы объединились, национализм должен быть убран. Чтобы церкви объединились, нужно, чтобы вот это «я» в самой истинной церкви, и Бог только через меня, это та же самая гордыня, то национализм, да, а тут религиозные претензии, ну, тут пуп земли, тут святость Папы Римского. Заметьте, появился Папа Римский, появился Пресвятейший престол, появились и гонения. Не был бы Святой престол Святым престолом, был бы поскромнее, и войн бы не было, и не было бы там ничего всего того, что мы знаем, в средние века происходило. Святая инквизиция, святые костры были, святые гильотины были, помните, да? Чтобы в семье не было споров и разногласия. Хотите жениться, хотите удачно выйти замуж, смотрите, ищите человека без гордыни, без претензий. Ну, когда мы хотим выйти замуж за какого-нибудь богатенького буратино, ну, а он богатенький, а он же начальник, вы что, думаете, будет прислуживать? Нет. Настройтесь на то, что, ну ладно, будете что-то получать, если хорошо будете себя вести, да, конфетка какая-то будет дадена вам, но как только, ну он привык командовать, вы никогда не будете чувствовать себя счастливым. Как только вы будете выступать, а в доме два начальника быть не может, и на престоле два царя не сидят, вы тут же будете заменены на более достойную или, может, еще более худшую. Ну, так как люди не разбираются, то ошибки повторяют не один раз в своей жизни. То есть, я думаю, вы поняли. Хотите детей научить, чтобы дети жили в мире и любви между собой, это я говорю родителям, да? Запомните, никогда никого не хвалите, тем более перед другим. Никогда не говорите, вот ты у меня умница, а вот тот дурачок или вот та дурочка у меня, да? Не должно быть, вот это мой внучок, а ты иди туда до деда, вы оба такие, знаете, пришибленные. Ни в коем случае не допускать между детьми вот этих споров, разногласий, пресекать на корню, да? Ну, пресекать, я не говорю сейчас о методике, можно словами, можно еще как-то, ну, конечно, лучше мирными способами, да? Но никогда не подхваливать, чтобы нос не задирали, чтобы совершенствовались, чтобы они видели более, больший уровень совершенства, чтобы они тоже стремились к лучшему и не мнили о себе, что они какие-то. Тогда дети не будут спорить, будут жить в мире любви, вырастут, будут, как говорят, родичаться, родственные связи поддерживать, да? И будет крепкая семья, и даже династия семей вот таких будет. И это, я говорю, между народами, это между государствами, это между церквями, это между отдельными людьми, братьями и сестрами, это между родителями, детьми, и мужем, и женою, и детьми между собой. Рецепт один для всех, потому что все то, что я перечислил, состоит из отдельных людей, которые заражены вот этой болячкой, гордыней. Значит, чтобы было тело Христово, чтобы было взаимопонимание, что надо делать? Освящаться, избавляться от гордыни, становиться кротким и смиренным, найдете покой душам вашим, потому что гордыня, она никогда не может успокоиться, все время кто-то не согласен, все время кто-то спорит, кто-то против меня, да, я всегда не нахожу покоя. Гордый человек, он не находит покоя вечно. Кого-то насилует, кто-то сопротивляется. Я начинаю спорить, я начинаю раздражаться, я начинаю обзывать. Вы поняли, да? Кто сомневается, понаблюдайте за собой и понаблюдайте за людьми. Это, вот это называется путь познания. Проверьте на опыте, понаблюдайте за собой и за людьми и убедитесь. Когда убедитесь, вы поймете, у вас появится чувство, что да, с этой гадостью, с этой инфекцией надо бороться. И бороться на нас стоять. Или мы ее, или она нас. Так вот, обратите внимание. Значит, Христос поставил тех, кто к этому ведет. Кто говорит, что святость невозможна, кто говорит, что закон Божий отменен, кто говорит, что дела тут ни при чем, что главное ходить в церковь, сдавать деньги и петь в хоре и заниматься миссионерством, я вам прямо говорю, не ставил Бог этих так называемых апостолов, пастырей, учителей, не ставил это самозванцы. Петя Ваню поставил и сделал это от имени Бога, чтобы Бога было за что позорить. Это Титаник, который давно врезался в айсберг и давно идет, как говорится, ко дну. Но ансамбли играют и поют, чтобы народ не паниковал. Дальше читаю. Значит, для созидания тела Христова. Ну, до каких пор это надо делать? Доколе все, я подчеркиваю, мы, Павел, как бы имеет в виду, все вот в церкви, в Ефесянам или в Ефесе или в других местах, да, доколе все мы придем, слушайте, в единство веры. Вы слышите, да? Так Павел пишет, это же одна церковь, да. Но если говорить о вере, о единстве веры, то тут же ж не идет спор о том, что там разногласия в доктринах. Единство веры – это не единство во всех взглядах доктринальных, там каких-то дни, пищи, обряды, да, там. Заметьте, доколе все мы, находящиеся в одной церкви, принимающие одни и те же, как говорится, эти доктрины, да, А мы, оказывается, не имеем единства веры. И не имеем единства познания Сына Божия. Мы все Сына Божия по-разному понимаем. Каждый судит в меру своей распущенности, в меру своей гордыни. Что такое единство веры? Вера должна действовать любовью. Вера же есть осуществление ожидаемого. Заметьте, вера есть осуществление ожидаемого. А ожидаемое что? Итак, будьте святы, как я свят. У вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Вот какая цель. И слушайте, вера есть осуществление чего? Это работа над тем, чтобы уподобиться Христу и стать причастниками Его любви, Его божеского естества. Вот это единство веры. Моя вера, если она библейская, она учит. Не унижай, не оскорбляй, не превозносись, не упрекай, не спорь. Люби, снизойди, войди в положение человека, протяни руку помощи. Будь другом, а не будь начальником. Будь слугою, а не повелителем. Вот к чему вера. Вера действует любовью, а любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла и не перестает никогда. Вы поняли? Мы пришли в одну церковь, а вера у нас разная. У кого-то вера, ну типа я верю в Иисуса Христа, но я верю в то, что я тут самый умный, а тут все одни дурачки пособирались. И того надо учить, и того надо обличать, и того надо. Вот это вот, вот этим мы заражены. Мы такие были в мире. Мы пришли в церковь, нас этому не научили, что это зло, и что от этого надо избавляться. В общем, поговорили, ничего мы не поняли, и мы, придя, как говорится, в новое сообщество, живем по старым законам. И заметьте, познание Сына Божия. Кто говорит, что познал Его, но согрешает, тот не видел и не познал Его. Значит, обратите внимание, у каждого из нас своя мера гордыни. И в зависимости от этой гордыни мы спорим, выясняем отношения, мы не разговариваем с кем-то, делимся на группки, на всякие там эти отделения, да? Отделение совхоза, как было в советское время, где-то там на каком-то хуторе. Вот такая у нас церковь. То есть это не церковь, потому что это не тело. А не тело, да потому что там нет служения, там одно начальство пособиралось. Значит, доколе все придем в единство веры, то есть чтобы у всех была вера одна, какая, чтобы мы стремились другого понять, другого полюбить, не превозноситься, не укорять, не спорить и так далее. И вот такое вот у всех должно быть познание. На этом надо, как говорится, сделать ударение. Эту истину надо застолбить, как центральная несущая колонна церковного храма. И дальше написано. Доколе придем в единство веры и познания Сына Божия, это, заметьте, мы должны внутри к этому прийти. А дальше, слушайте. А дальше мы, заметьте, придем к чему? Придем, значит, в мужа совершенного. Помните, да? Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к различению добра и зла. Плоть покорена. Плоть не выступает. Плоть подчинена здравому рассудку и через него Духу Божьему. А кто такой муж совершенный? Ну, это Христос. Так мы можем быть похожими на Него? Ну, вот попробуйте оспорьте, что здесь не такой перевод. В мужа совершенного, теперь слушайте, в меру полного, слушайте, возраста Христова. Вы слышите? Тут не то, что мы не можем грех победить, и бедный я человек, храните меня заживо. Тут сказано, что мы должны уподобиться мужу совершенному. А что это за муж? В меру полного возраста Христова. не какого-нибудь там маленького детского возраста Христова, полного того, до которого он дошел, будучи на земле. Вот главная истина, которая должна быть в основе, в фундаменте церкви, если она хочет быть Христовой церковью. Если мы не приходим к вот этому совершенству, не приходим в меру полного возраста Христова, то, значит, мы остаемся грешниками, гордыми грешниками, из-за чего спорим, из-за чего разногласия, вражеда, ненависть, разделение, объявление там кому-то там анафемы какой-нибудь. Вы видите, да? Вот задача, которая стоит перед нами. Если Бог или Христос поставил в вашей церкви или в нашей церкви апостолов, то вот это если есть, вот к этому мы приходим, вот такими мы становимся, да, можете не сомневаться, их поставил Бог. И неважно, рукополагал их кто, или выгнал кто из церкви, их поставил Бог, потому что они спецы высшей категории. Я вот недавно вот как-то так тут с одним человеком разговаривал, там зашел разговор по поводу священников, да, я говорю человеку, ну вот священник, обратите внимание, от слова святой, от слова святитель, священник, он святой, и он совершает работу освящения. И священник заявляет, что святости не может быть. Нормально вообще, да? Священник. Помазанный. Кем он измазанный? Зачем он измазан? На каком, как говорится, основании, да, его поставили, кто его поставил? Такой же самый измазанный вышестоящий. Теперь дальше слушайте, что написано. 14 текст. Дабы мы, то есть, вот заметьте, к чему мы должны стремиться. Заметьте, у нас там двоица или троица. Христос, Сын, Бог или не Бог. И так вот, сказать, что не Бог, вроде язык не поворачивает. Сказать, что Бог, отрицают. Ну, то хорошо, ну, ангел? Нет. Человек? Нет. Ну, не Бог. Ну, так кто? Ну, вообще, вы можете определиться. Заметьте, это вот у нас такие фундаменты, как говорится, под нашими зданиями. Троица, двоица, суббота, воскресенье, иудейские праздники, обрезание, надо, не надо, вечеря, но омовение, пророчество такое, доктрина такая. Вы вообще понимаете, что мы вообще не туда пошли? Или нас не туда повели? И мы друг перед другом спорим, у кого какая доктрина или понимание пророчества лучше и правильнее. А по святости мы все одинаковые. Кто больше, кто меньше, но все заявляют приблизительно одно. Бедный я человек, мы не можем быть такими. Все. Ну так написано, никто не чистый туда не войдет. Павел пишет, предваряю, и, как и прежде предварял, что поступающий так, это дела плоти, там списочек идет. Царство Божие не наследует. Так слушайте внимательно. Вы думаете за то, что кто-то в Троице, кто-то в единого Бога верит, но не стремится к святости и спорит, и ругается, за это возьмут на небо? Выбросить из головы такие мысли. Это глупость. Это дерзость, это не дерзновение, это дерзость. Язык длинный, мозги короткие или мелкие, да, спорим, ругаемся по поводу там три Бога или один. Или два. То есть мы вообще занимаемся не тем. Это, знаете, пришли рабочие, их наняли на стройку, надо строить дом, и они спорят, черенок лопатика, из какого, какой древесины должен быть, там осина или ель какая-нибудь, или береза. И вот спорят, в носу ковыряются, на обед потом идут, потом день прошел. Вот приблизительно мы этим самым занимаемся. И дальше читаю. То есть, если мы придем к полному возрасту Христову, у нас отпадут многие проблемы, которые у нас есть. Обратите внимание. Для чего мы должны прийти к единству веры? Для чего мы должны быть едиными и слугами друг для друга? Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Слушайте еще раз. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. Что это за ветры? То день, то пища, то праздник, то наговение, то вечеря, то хлеб какой должен быть, пресный, непресный, с солью или без, с елеем или без, ругаемся, спорим, вино со стопочек или из чаши. Ну, там еще сок это должен быть непереброженный или алкогольное вино. Суббота или воскресенье. Дата пришествия Христа. Вот это заметьте. И мы вот это все. Кто-то перешел в другую церковь, потому что там крестили его во имя Иисуса, а не во имя Троицы. Походил. Вдруг слышишь, что, оказывается, Бог един. И надо перекреститься в единого Бога. Опять поперся. Куда? Зачем? Что поменялось, что ты перекрестился? А ничего. Вы знаете, почему мы бегаем за всякими ветрами учения? Почему какая-то доктрина сбивает нас с толку, и мы начинаем ломиться с одной церкви в другую, объявляя эту Вавилоном, а ту преподобным, преподобный какой-то? Мы вообще не понимаем, зачем мы пришли ко Христу. Мы вообще не имеем представления, что должно происходить в настоящей Божьей церкви. Мы не имеем представления, какой должен быть человек, поставленный Богом на служение. То есть вы понимаете, мы не знаем, чем надо заниматься. У нас чем надо заниматься? Верить, ходить, не пропускать собрания, сдавать деньги, молиться, поститься, верить в доктрины, да? И отстаивать свою правоту. А ведь если мы не пришли к единству, а ведь если между нами есть гордыня, в нас есть гордыня и между нами, она производит все время эти споры и выяснения отношений, так мы вообще, кому надо вот эти все обряды, все эти обрезания, кому надо эти вечери, наговения, кому надо этот единый Бог или триединый, кому он нужен? Ну вот знаете, у евреев сколько всяких, как говорится, было там этих доктрин. Ну что, помогло что-нибудь? Не легли ли они костями? Не ложились ли они штабелями? Ложились, и ляжем и мы с вами. Значит, вы поняли, почему мы младенцы? Слушайте. Твердая пища свойственна совершенным, у которых чувства, слушайте, не троица, не двоица, не единый Бог, у которых чувства, плоть наша, чувства навыком приучены к различению добра и зла. Вот идет князь века сего и во мне не имеет ничего. Это называется совершенный муж совершенный. А помните, твердая пища, а есть еще ж молочная пища по евреям 5 и 6 главы. А молочная пища, если вы помните, вера в Бога. Там, ну, помните, да, 6 глава, начало евреям. Не буду сейчас на это отвлекаться. Вы помните, да? Посему оставим вот это младенчество, младенческое. Поспешим к совершенству. О чем я только что говорил. Твердая пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла. Если мы не боремся с пороками и чувства навыком не приучены, мы несовершенны, мы не мужи совершенные, мы младенцы, и молочная пища у нас, вечеря, омовение, день, пророчество, обряд какой-нибудь, праздник какой-нибудь, Вы поняли? Мы младенцы. И услышали про другой обряд, побежали туда, не зная вообще, какой смысл в этих обрядах без святости. Вы понимаете, почему мы шарахаемся, почему нас легко, как говорится, переманить откуда-то куда-то? Ведь для человека нужна пища. А вот эти все доктрины церковные, это так, кружка, ложка, вилка, тарелка, там сервировка всякая, салфетки. И мы спорим, какая ложка должна быть, какая тарелка должна быть, с каемочкой, без каемочка, салфетки какого цвета должны быть, пищи нет. Вы понимаете, о чем мы спорим и выясняем отношения, в каких вопросах? И заметьте, ветры, которые легких на Божьих весах, они как пушинку поднимают и несут другую конфессию. Поэтому мы и мечемся, и мечем икру, и бегаем, и не знаем, где еще перекреститься на всякий случай, чтобы нас взяли на небо. Состоим уже три у кого-то крещения уже. И слушайте, увлекающимися, заметьте, якоря нет, основания нет, легко увлекается, ну как девушки, наобещали, что, как говорится, женюсь, да, все, увлеклась, уже влюбилась, уже, как говорится, пошла на все, а он не собирался, он обещал, это не значит, что он собирался жениться, он пообещал, а она увлеклась, вот такие мы с вами. Теперь слушайте, вот эти все доктрины, по поводу которых происходят споры, разногласия, вот это называется всякие ветры, конфессиональные, да, учения. Слушайте, а что это за ветры учения? По лукавству человеков. Вы слышите? Гордый человек лукавый. Он хочет, чтобы за ним больше шло, чтобы у него больше было последователей, чтобы крупнее была церковь, чтобы он и его церковь превосходила все других, чтобы была самая известная церковь, а я в ней. Для этого. Это не то, что, заметьте, вот я что-то кому-то говорю, чтобы его спасти. Я говорю, чтобы оттуда ушли и перешли ко мне. Вот все, что мне, гордому человеку, надо. И да, но мы говорим, что это вы погибнете, а я говорю, чтобы вы спаслись. Заметьте, я лукавлю. Пришел он ко мне, я его больше не трогаю, не воспитываю, не перевоспитываю. Вы понимаете, мне надо было больше людей, больше приход, больше доход и больше славы. Вот это называется лукавство человека. Люди лукавят, говоря о спасении, а вместо пищи предлагают учение, состоящее из сервировки стола. Стол, стул, тарелка, ложка, вилка, блюдечки. И все. И дальше написано, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Заметьте, искусство обмана. Надо эту церковь полить грязью, а люди ж не вникают, люди ж не рассуждают, люди невнимательно читают. Вот что-то ты ему скажи, он уже уши развесил. Все, уже побежал. Это называется искусство обмана. Нас искусно дурят, потому что мы дети. Рот большой, кричим много. Глаза, как говорится, широко раскрыты, а ума еще нету. И познания нету, и веры нету ни во что. Поэтому, как только где-то что-то загорелось, заблестело, мы как щука за блесной рванули куда-то. Новый обряд, оказывается, без него никто не спасется. Побежали, клюнули на тройник, попались, как говорится, на сковородку. И судьба наша кончится плохо. Значит, вы видите, да? Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися, увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения, но истинною любовью, слышите, все возвращали в того, который есть глава, ну, как бы этого тела, Христос. Что обозначает истинной любовью, все возвращали в того. Вот мы выше читали с вами. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. А как мы ее получили? А он снизошел, опустился, не гордился. Благодаря этому взошел на высоту в наших глазах и пленил наши сердца своей любовью, добротою и порядочностью. Мы влюбились в него. А теперь обратите внимание, надо вот эти дары, у кого сколько, да, и какие, заметьте, как я прочитал вам, дабы, значит, но истинной любовью все возвращали. То есть мы получили дар, а теперь его надо возвратить. То есть как возвратить? Применить ту любовь, ту доброту, которую мы постигли, которую мы приобрели, чему мы научились у Христа. Это надо возвратить. Ну вот, как мы здесь читаем, все возвращали в того, в Христа имеется в виду, с большой буквы, который есть глава Христос. А как мы в того можем возвратить? А вот любя ближнего, проявляя любовь и снисхождение, простоту сочувствия и сострадания, применяя к людям, которые рядом с нами, которых мы, может быть, за что-то недолюбливали, а теперь мы вот возвращаем Христу через этих людей, уже не укоряя их, а снисходя, любя и прощая их. Вы видите, да? Это возвращение в Него, то есть во Христа. Возвращение, ну как бы, Он дал нам, Он проявил по отношению к нам, мы должны по отношению к Нему. Кто говорит, что любит там Бога или Христа, а не ненавидит ближнего, тот, сами знаете, как может любить Бога, которого не видит, если ближнего, которого любит, он не видит. Так вот, обратите внимание, мы должны научиться в церкви, какова причина споров и разногласий и дележек всяких. Мы должны понять, что причиной является гордыня. Мы ее должны распять. Мы должны прекратить умничать, спорить и начальствовать. Мы должны стать служителями друг для друга, а не начальниками. И таким образом будет созидаться тело Христово, в котором мы должны не за обрядами бегать, не за всякими там доктринами, а заметьте, прийти к состоянию мужа совершенного в меру полного возраста Христова. И при этом по отношению друг к другу постоянно возвращать ту любовь, которую мы постигли, которую мы получили со стороны Христа. Я, чтобы уже не задерживать на сегодня, потому что там дальше еще буду говорить, придется дальше продолжать, я на этом сегодня заканчиваю наше общение. Надеюсь, что как сумел, ну, доступно объяснил. Надеюсь, что эта истина принесет всем нам пользу. Хотелось бы, чтобы это просто не был, мои слова не были звуком в чьих-то ушах. Говорю я не для того, чтобы понравиться, говорю не для того, чтобы приобрести какую-то известность. Говорю просто для того, чтобы мы пошли этим путем и на практике достигали вот этого результата. Если мы едины, то мы счастливы. Мы любимы друг другом, неважно, между народами, между братами, сестрою, церкви, между церквями, между родственниками в семье, между мужем и женой. Мы счастливы, если мы едины. Если мы не едины, мы несчастны, мы спорим и ругаемся. Вот к чему мы должны прийти. А вот он рецепт. Да, он вроде бы, как говорится, церковный рецепт, церковные фразы, церковные библейские тексты, да? Но суть этих слов применима абсолютно во всех сферах человеческих отношений. Будем делать все наоборот, не надо говорить: Господи, почему у меня такая судьба, почему меня никто не любит, почему я не единый, не любимый. Проблема в нас. И тут не надо винить кого-то, и не надо пенять ни на зеркало, ни на судьбу. Виноваты мы сами с вами. Всего хорошего. И пусть Бог благословит, чтобы мы все-таки вышли на какой-то хороший результат, чтобы жизнь наша изменилась коренным образом. Оставайтесь с Богом.